Теперь Деван будет лордом, а не просто рыцарем, лордом Дождливого леса. Давос гордился этим больше, чем собственным титулом. Деван и читать умеет, и писать, как будто и родился для такой доли. Пилос постоянно хвалит его за усердие, а мастер над оружием говорит, что с мечом и копьем Деван тоже делает успехи. Кроме того, он набожный парнишка. «Мои братья ушли из черного света и теперь сидят рядом с владыкой», — сказал он, услышав от Давоса о смерти четырех своих старших братьев. «Я буду молиться за них у ночных костров. И за тебя тоже, отец, чтобы свет владыки сопровождал тебя до конца твоих дней». «Доброе утро, отец», — сказал мальчик. Он стал очень похож на Дейла в таком же возрасте. Старший в то время, конечно, не одевался так нарядно, но у них те же квадратные лица, тот же прямой взгляд карих глаз, те же тонкие, разлетающиеся каштановые волосы. Щеки и подбородок Девана покрыты светлым пушком, вроде того, который бывает на персике, и он очень гордится своей бородой, как и Дейл когда-то. Из трех детей, сидящих за столом, Деван старший, но Эдрик выше его на 3 дюйма и шире в груди и плечах. В этом он сын своего отца. Мало того, по утрам он усердно упражняется с мечом и щитом. Те, кто знал Роберта и Ренли детьми, говорят, что мальчик похож на них больше, чем когда-либо походил Станис. У него угольно-черные волосы, синие глаза, такой же рот, челюсть и скулы. Только уши выдают, что его мать – урожденная Флорент. «Доброе утро, милорд», – повторил приветствие Эдрик. При всем его буйном и гордом нраве мейстеры Костеляна и мастера над оружием, воспитавшие его, крепко внушили ему правила учтивого поведения. «Вы идете от дяди? Как поживает его величество?» «Хорошо», – солгал Давос. «Если по правде вид у короля изнуренный, но мальчика этим незачем отягощать». «Надеюсь, я не помешал вашему уроку». «Мы уже закончили, милорд», — сказал мейстер Пилос. «Мы читали о короле Дейроне Первом. Ширан — милое, грустное, ласковое дитя, но далеко не красавица. Станис наделил ее своей квадратной челюстью. Селиса флорентовыми ушами, а жестокий промысел богов добавил к этому еще и серую хворь в младенчестве. Болезнь покрыла щеку и часть шеи девочки серой чешуей, но пощадила ее жизнь и зрение. Он завоевал Дорн, и его назвали «молодым драконом». «Он поклонялся ложным богам», — сказал Деван, «но во всем остальном был великий король и отважный воин». «Верно», — согласился Эдрик, «но мой отец был еще отважнее. Молодой дракон никогда не выигрывал 3 сражения за 1 день». Принцесса широко раскрыла глаза. «А дядя Роберт выиграл?» «Да, это было, когда он приехал домой, чтобы созвать знамена. Лорды Грэндисон, Каферон и Фелл хотели соединить свои силы у летнего замка, чтобы идти на штормовой предел. Но отец узнал об этом и тотчас же выступил туда со своими рыцарями и оруженосцами. Заговорщики подходили к летнему замку поочередно, и он побивал их поодиночке, не давая им объединиться». Лорда Фелла он убил в единоборстве и взял в плен его сына по прозвищу Серебряный Топор. «Так все и было?» — спросил Деван у мейстера. «Я же говорю, что так!» — ответил прежде мейстера Эдрик. «Он побил их всех и сражался так отважно, что лорды Грандисон и Каферон после перешли к нему, и Серебряный Топор тоже. Отца ни разу никто не побеждал!» «Не нужно хвастаться, Эдрик», — сказал мейстер. Король Роберт тоже бывал побежденным, как всякий другой человек. Лорд Тирелл победил его у Эшфорда, и на турнирах он часто терпел поражение. Но побеждал он чаще, чем проигрывал, и он убил принца Рейгара на 3 зубца. «Это верно», — согласился мейстер. «Но теперь я должен заняться лордом Давосом, который так терпеливо ждал нас. Завоевание Дорна мы продолжим читать завтра». Принцесса Ширан и мальчики учтиво попрощались и вышли, а мистер Пилос придвинулся к Давосу. «Быть может, вы тоже попробуете прочесть отрывок из завоевания Дорна, милорд?» Мистер подвинул себе тонкую книгу в кожаном переплете. Король Дейрон пишется изящной простотой, и его история изобилует кровью, битвами и отвагой. Ваш сын просто поглощен ею. Моему сыну еще 12 не минуло, а я десница короля. Дайте мне, пожалуйста, какое-нибудь письмо. Мейстер порылся в пергаментах на столе. Новых писем нет, разве что старое. Давос всегда любил хорошие истории не хуже кого другого, но Станис сделал его десницей не для того, чтобы он получал удовольствие. Его первый долг – помогать королю в государственных делах. А для этого он должен уметь понимать слова, которые приносят вороны. А лучший способ научиться чему-то – это засучить рукава и взяться за дело, будь то паруса или свитки. «Вот это, пожалуй, подойдет», – Пилос подал ему письмо. Давос расправил небольшой помятый листок и прищурился, разбирая крошечные буковки. Глазам его, не говоря о прочем, чтение давалось трудно. Может, в цитадели вручают призы мейстерам, которые пишут мельче других. Пилоса эта мысль рассмешила, однако... «По пяти королям». Давос споткнулся на слове «пять», которое нечасто видел написанным. «Король за стеной идет на юг. Он видит... ведет. Ведет большое войско одичалых. Лорд Мормонт прислал ворона из зачарованного леса». Мейстер подчеркнул строчку пальцем. «Зачарованного леса. Он подвергся нападению». «Да». Довольный Давос устремился дальше. «Другие птицы вернулись без писем. Мы боимся, что Мормонт погиб со всеми своими людьми. Мы боимся, что Мормонт погиб со всеми своими людьми». До Давоса внезапно дошел смысл прочитанного. Он перевернул письмо. На нем остались следы печати из черного воска. «Оно из ночного дозора. Мейстер, король Станис, видел это письмо?» «Я показал его лорду Алистеру, как только оно пришло. Десницей тогда был он. Думаю, он обсудил его с королевой. Я спросил, не хочет ли он ответить, а он посоветовал мне не быть дураком. У его величества недостает людей даже для сражений с собственными врагами. Что уж там говорить об одичалах», — сказал он. «Тоже верно. И это обращение к пяти королям определенно разгневает Станиса. Только умирающий с голоду стал бы просить хлеб у нищего», — пробормотал Давос. «Прошу прощения, милорд». «Так однажды сказала моя мама». Давос побарабанил обрубленными пальцами по столу. Впервые он увидел стену, будучи меньше Давоса. Тогда он плавал на бродячей кошке Урора Угориса, тирашийца, известного по всем узким морям, как слепой бастард, хотя ни слепым, ни бастардом он не был. Рора прошел мимо Скагаса в Студенное море. Завернул по дороге в сотню маленьких бухт, никогда прежде не видевших торгового судна. Он выгружал там сталь, мечи, топоры, шлемы, добротные кольчуги, обрал меха, моржовую кость, янтарь и обсидиан. Бродячая кошка отправилась назад с битком набитыми трюмами, но в Тюленьем заливе три черные галеи окружили ее и привели в восточный дозор. Они лишились груза, а бастард — головы за то, что продавал оружие одичалым. Став контрабандистом, Давос и сам заходил в восточный дозор. Черные братья были опасными врагами, но корабли, не имевшие на борту незаконного груза, принимали хорошо. Однако Давос, даже получая от них плату за свои товары, никогда не забывал, как покатилась голова слепого бастарда по палубе бродячей кошки. «Мальчишкой я встречался с одичалами», — сказал он мистеру Пилосу. «Они были честные воры и не умели торговаться. Один умыкнул нашу корабельную девку. В общем, люди как люди. Одни получше, другие похуже». «Люди везде одинаковы», — согласился мейстер. «Вернемся к нашему чтению, милорд Десница». «Десница, да, Десница короля. Но Станис — король Вестероса только по имени. На самом деле он король расписного стола. Ему принадлежит драконий камень и штормовой предел. Он поддерживает весьма ненадежный союз с Саладором Сааном. Но это все, что у него есть. Как может Дозор надеяться на какую-то помощь от него, если они знают, что он так слаб и что дело его проиграно? Вы уверены, что Станис не читал этого письма? И Мелисандра тоже. Уверен. Вы думаете, мне следует показать его им? Нет, не колеблясь, ответил Давос. Вы исполнили свой долг, показав его лорду Алистеру. Если бы Мелисандра знала об этом письме, как это она сказала? Тот, чье имя нельзя называть, собирает свое войско, Давос Сивард. Грядет великий холод и ночь, которой нет конца. А Станис видел в пламени кольцо факелов в снегу и ужас, царящий за его пределами. «Милорд, вам нехорошо?» — спросил Пилос. «Я боюсь, мейстер», — мог бы ответить он. Давос вспомнил сказку, которую рассказывал ему Саладор Саан, как Азор Ахай закалил светозарный, пронзив им сердце своей любимой жены. Он пожертвовал жизнью жены, чтобы сразиться с тьмой. Если Станис, возрожденный Азор Ахай, не значит ли это, что Эдрику Шторму уготована участь Ниссы? Ниссы? Я просто задумался, мистер, прошу прощения. Какой вред будет от того, что король одичалых завоюет север? Станису север все равно не принадлежит. И могут ли ожидать от него защиты люди, отказавшиеся признать его королем? «Дайте-ка мне другое письмо», — отрывисто попросил Давос. «Это слишком...» «Трудное», — подсказал Пилос. «Грядет великий холод и ночь, которой нет конца». «Слишком тревожное. Дайте другое, пожалуйста».